Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Делатели» на радио «Вера». Я Тутта Ларсен.
И я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Юрий Скалин, главный врач Балтийского федерального университета имени Эммануила Канта, создатель и руководитель сестричества милосердия Калининградской епархии.
Добрый день,
Юрий. Здравствуйте. Добрый день, дорогие радиослушатели. Я очень рад всех вас приветствовать. Спасибо огромное за приглашение, и я готов ответить на ваши вопросы.
Да, мы вот еще перед началом эфира говорили, что достаточно редкий случай в истории церкви, но, мне кажется, наверное, уникальный. Я, во всяком случае, таких примеров больше не знаю, когда мирянин, еще и мужчина, является руководителем и создателем сестричества милосердия. То есть братство, может быть, и можно создавать мужчинам. Это логично, наверное. А вот чтобы сестричество появилось, это, наверное, какая-то необычная история. Юрий Евгеньевич, и вы все-таки серьезный чиновник в управлении, можно сказать, федерального университета, главного университета Калининградской области, и при этом вот создатель сестричества. Как так получилось?
Ну, во-первых, я не серьезный чиновник, я...
Несерьезный чиновник.
Да, я покорный слуга моего любимого университета. Мы в этом году будем праздновать 300-летие Эммануила Канта, нашего земляка. Я очень горжусь, что я родился и вырос.
Как звучит, да?
В Калининграде, да.
Эммануила Канта, моего земляка.
Да, да, да. Вот. Что касается сестричества, здесь история-то на самом деле очень простая, потому что идея родилась, исходя из и гуманистических идей, и медицинских, да, потому что мы очень задумались, а чем мы можем помочь, вот какими делами реально можно помочь, чтобы это было эффективно.
И помочь пациенту.
Помочь людям, да, людям. Да, да, помочь людям, помочь пациентам. И я наткнулся на слова святейшего патриарха всея Руси, московского всея Руси Кирилла о том, что служение должно быть не только всеобъемлющим, а самое главное – профессиональным. И мы подумали, что было бы очень здорово создать именно сестричество, связанное с профессиональным уходом, да, именно с точки зрения комплексной идеи, то есть когда от качества ухода, как мы прекрасно знаем, во многом зависит жизнь пациента. И мы начали с очень самого сложного отделения, это отделение нарушений мозгового кровообращения, инсультного отделения в нашей Калининградской областной больнице. А также нас подвигло то, что если вы зайдете во двор Калининградской областной больницы, а это немецкая, вы увидите памятник диаконисам лютеранским, которые служили до нас очень-очень долгое время.
Именно в этой больнице, да?
Именно в этой больнице, да, с момента ее создания. И этот орден существует до сих пор. И мы решили, что мы просто обязаны это делание продлить дальше. И мы назвали наше сестричество в честь святой Елизаветы Федоровны, которая тоже имеет огромное отношение к Пруссии, как мы знаем.
Прямое.
Прямое, да, она там родилась. И, соответственно, мы решили, что очень важно создать системный подход. И тут случился эпидемия ковида, и наши, я хочу сказать, наши руки оказались как никогда востребованы, но для сестер это было очень сложно.
Кто вообще вошел в, собственно, в сестричество, как вы набирали, как сказать...
Кандидатов.
Даже не кандидатов, мне хочется, знаешь, что-то такое сказать, типа рекрутов или там, я не знаю, воительниц, да, за мир, добро и любовь к человеку. Но кто эти отважные женщины?
Низкий поклон нашим отважным женщинам. Сейчас у нас сестер около 52 сестры. Первые мы набирали их очень сложно, потому что мы поставили перед собой цель создать очень жесткий отбор. Мы прекрасно понимаем, что сейчас вообще в мире основной дефицит – это дефицит любви. Ко мне как-то подошла профессор психиатрии с РУДН и говорит: Юрий Евгеньевич, представляете, пришли молодые доктора, они не все любят больных. Я очень ужаснулся этой фразе, и мы именно смотрели на тех будущих сестер, которые имеют любовь к человеку. Потому что, чтобы вы понимали, отделение нарушений мозгового кровообращения, не, это люди очень сложные. К сожалению, они в полном смысле гниют очень быстро в силу своих патологических состояний. И также у них очень часто возникают психические проблемы, за ними ухаживать очень сложно, у них могут быть негативные реакции на добро. Поэтому
Это не то, чтобы есть какая-то обратная связь приятная.
Конечно, многие вообще даже не разговаривают, к сожалению. Да.
Ну да, такая непростая такая
да,
сфера.
Да, это как бы такой в один конец дорога, потому что мы очень любим, конечно, чтобы нас благодарили, нас хвалили, спасибо вам за помощь и так далее. Этого нет, мы видим, и очень часто люди, к сожалению, умирают. Но и поэтому мы сестер изначально готовили к этому. И очень долго мы с ними разговаривали. Спасибо огромное нашим коллегам синодального отдела по церковной благотворительности, больницы Святителя Алексея, да, которые дали нам методистов, которые готовили именно то, что мы называем хирургией «ставили руки». Потому что, надо понимать, мы пришли в больницу, которая не принадлежит Русской Православной Церкви, да?
Обычная, да, областная
да,
больница.
Да, это обычная Калининградская областная больница. И мы изначально хотели себя показать профессионалами. Но я скажу такую забавную вещь, когда мы проанализировали, а кто вот эти сестры, оказалось, 70% это... люди с высшим экономическим образованием. Это парадоксально, но это факт. Плюс мы смотрели на физическое состояние наших сестер, да, потому что это физически очень сложный труд. Пациенты бывают больше 100 килограмм, их надо перемещать в кровать, за ними надо ухаживать. Нельзя пропустить ни одного участка тела, потому что оно очень быстро будет подвержено тем или иным изменениям. Ну и в первую очередь, на самом деле, это духовная составляющая, потому что если это воспринимать как волонтерство, если это воспринимать, как святейший патриарх говорит, наемничество, да, то быстро возникнет вот наш пресловутый синдром профессионального выгорания. Да? А если это воспринимать как служение, да, когда ты человек, вы не представляете, у нас были ситуации, у нас мужчины плакали, они погибали, но они погибали в чистоте, в заботе. Плюс мы увидели такую парадоксальную вещь, что если ты просто прикасаешься, человек без сознания, ты просто к нему прикасаешься, у него улучшаются
показатели,
у него другое выражение лица.
Ты прикасаешься с любовью, это
конечно,
важно, не просто
конечно,
там.
Конечно, конечно, да. А все, что делается без любви, оно обречено либо на вымирание, либо на такое какое-то угасание. А когда мы работаем, даже вот с деревом, когда мы работаем с любовью, да, это одно. А когда с человеком, это совершенно другое. И мы готовили наших сестер, опять же, к тому, что благодарности, как говорит наш епископ, руководитель синодального отдела, да, благодарность будет на небесах, то есть не надо ждать благодарности здесь. И, соответственно, очень важно было их поддержать именно духовно, потому что такого опыта не было. Такого опыта не было, и здесь соединилось все в одном, вот эта синергия, она, в принципе... сработало, да.
Ну да, получается, вы еще начинали эту историю, когда были, по-моему, заместителем министра здравоохранения Калининградской области, да? Тогда еще у вас были прям управленческие механизмы все, чтобы еще в больницах это все внедрить, да?
Ну ладно. Да, это отдельная боль, потому что, конечно, сестрам, медицинским сестрам очень тяжело. А мы помним, что медицинские сестры пришли как раз из сестер милосердия, да, то есть в годы советской власти не могли, советская власть не могла позволить, чтобы сестра милосердия осталась именно в таком наименовании, там, не знаю, в штатной структуре, да, поэтому милосердие убрали, а медицинская сестра осталась. И опять же к тому вопросу, да, то есть если мы воспринимаем уход как служение, да, это одна история. Если мы воспринимаем как выполнение обязанностей, то это другая история. Мне очень понравилось на прошлогоднем социальном съезде, огромное спасибо за возможность участия было в нем, про детские дома, да, что было сказано, что дети, которые в детских домах находятся, они говорили, что лучше бы мы были с родителями, которые все время находятся в нетрезвом состоянии, а все время нас ругают и так далее. Да, почему? Потому что им есть до нас дело, да, это наши родители. А когда мы приходим в детский дом, да, то это их работа. Да, мы не ощущаем, хотя педагоги выкладываются. Я не хочу ничего сказать плохого, и достаточно я преклоняюсь перед их трудом, но это восприятие ребенка. И мы очень мечтали, чтобы вернулось вот это состояние, потому что оценка качества здравоохранения, она, эти исследования давно уже проводились в области клинической психологии, кто как оценивает качество, да? И во многом оценка пациента качества и эффекта от лечения, она зависит от внимания, степени открытости, степени доступности именно врача как человека, да, как...
Не столько от его компетенции чисто профессиональных, да,
конечно,
сколько от человеческих качеств.
Да, потому что человек находится в тревоге, и его надо успокоить. Как его успокоить, да? Успокоить может только авторитетный человек, это его лечащий врач. Если лечащий врач все время находится в каком-то движении и прибегает там на одну минуту и так далее, у человека нет ощущений, я не говорю о том, что нет информации. У нас некоторые пациенты приходят с видеороликами, а вы мне такую операцию будете делать или другую? Mm. Вот, то есть мы, к сожалению, но это беда всех, да, в процессе развития системы здравоохранения, мы иногда теряем, к сожалению, из вида вот эту вот простую человеческую сторону, вот этот разговор, утешение очень важное, да, потому что особенно вот Алексей Юрьевич Заров, да, занимается много паллиативной, там тоже утешение важно, и это главный момент, да, и мы видим, что особенно при тех же состояниях, связанных с инсультом, выздоровление зависит от настроя, да, потому что человек все время работал, он был главой семьи, теперь его кормят из ложки, да, с ложки, извините, вот, и здесь очень важен настрой, поэтому вот именно мы хотели показать и профессиональную, и духовную часть, потому что базис, очень важен базис, особенно для среднего медицинского персонала. Вот то, что, может быть, не очень хорошее, приемлемо здесь слово, мотивация, да, но такое расхожее уже стало. А зачем, да? Потому что, как вот ребята, которые сейчас на специальной военной операции, они говорят о том, что воевать за деньги нельзя. Ну, это бессмысленно. Также и в здравоохранении, в медицине, то есть, если ты не любишь свою работу, это очень видно, это быстрее видно, чем у водителя, я не знаю, там, автобуса, трамвая или еще какого-то специалиста.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим с Юрием Скалиным, создателем Калининградского сестричества милосердия, главным врачом Балтийского федерального университета имени Канта. Юрий Евгеньевич, ну все-таки вот мы поняли историю, связанную с мотивацией, зачем нужно сестричество. Действительно важно вот этот дух привносить, да, дух любви, милосердия, помогать людям. Но все-таки зачем это вам? Ну, не каждый, скажем так, честно, главный врач федеральных университетов в своих городах создает сестричество милосердия на базе епархии. Скажем так, вы единственный экземпляр. Зачем это вам?
Василий, спасибо. Я очень...
И почему именно вы?
Знаете, хотелось помочь. Слава богу, мне удалось прочитать книжку Андрея Пастернака «История сестричества». Потрясающая книга. И по научной глубине, и по стилю огромное спасибо. И я увидел, что мы занимаемся тем же самым. И очень хотелось бы, чтобы делание, которое мы организовали, оно жило после нас. Я почему-то подумал, а вот ну, мы так или иначе все покинем этот мир и перейдем в мир в Царствие Небесное, я надеюсь, да?
Дай Бог, да.
Да. Вот. А что останется после нас? И вот мы недавно встречались с сестрами и говорили об этом. Сестры говорят, нам нужен план. Я говорю, ну давайте. Я говорю, на сколько? Ну, говорит, на год. Я говорю, не, на год мало. Давайте на ближайшие 100 лет мы сейчас вот сделаем. Это шутка, конечно, да. Но очень хотелось бы, чтобы те, которые идут за нами, они вот это продолжали, потому что вот это делание, оно никуда не исчезнет. Люди будут болеть, люди будут нуждаться в уходе, а самое главное, люди все дальше и дальше будут нуждаться в человеческом отношении. Простом человеческом отношении.
Ну, а мне кажется, что Вася хотел еще спросить, насколько это... Извини, что я...
Да-да, нормально.
Ну, по крайней мере, у меня возникла такая мысль, что, насколько это было связано, может быть, с каким-то вашим личным путем в духовную сторону, да? Ну, то есть, ну, врач, и еще и главврач, это человек с медицинским, вполне себе материалистическим образованием, при этом наделен еще действительно кучей каких-то административных нагрузок. В какой части вашей жизни, вашего личного возрастания, созревания как личности, вот встал этот запрос на именно на служение из любви, не просто профессиональ, не просто из профессионализма, не просто из компетенции. И связано ли это с вашим путем в церкви?
Да, безусловно. И когда мы читаем Евангелие, мы видим, что чудеса, которые совершает Господь, они во многом связаны с помощью людям. А помощь этой людям выражалась в выздоровлении. И мой путь в церковь очень сложный и очень, так скажем, для меня был очень сложный. Но в какой-то момент, особенно когда ваш покорный слуга занимался наркологией, я понял, что в медицине чего-то не хватает мне, да, при том, что я врач во многих поколениях, и моя бабушка, и отец, они были врачами, и, казалось бы, ну вот, на тебе навык, да, и все. А люди не выздоравливают. И стало возникать ощущение некой бессмысленности происходящего, потому что работа на фабрики здоровья, я сейчас не хочу никого обидеть, как бы, да, ну, чтобы было понятно, это метафора, да, то есть вот в кавычках, там, в трех кавычках, она не дает того эффекта, ради которого мы работаем. И тогда стал, возник вот этот духовный поиск, возникло вот это ощущение, что ты мало чем управляешь, ты во многих вещах не имеешь какого-то власти, и вот это упование на Бога возможность привести людей к Богу, она давала эффект.
В том числе и лечебный.
Лечебный во многом, да, потому что особенно при наркологических заболеваниях, да, вот мы с Владыком Мефодием очень много работали в свое время, при восстановлении состояния здоровья более-менее, да, возникал дальнейший выбор, опять же, который мы уже озвучивали, а зачем? А многие пациенты говорили на полном серьезе, а зачем мне быть трезвым? Доктор, скажите, пожалуйста, вот это к чему? Да? А вот эта серость, вот эта неустроенность, наше одиночество, наша ненужность никому. Да? А дальше-то что? Вот мы пошли, нашли там вот вещество, мы его употребили, все, да? То есть жизнь многих пациентов – это утром встать, найти, потребить, вечером находиться в опьянении, и так день за днем. И тогда вот возникла вот эта вот идея интеграции именно христианского представления, потому что Господь в Библии очень четко расставляет все точки над «и». Он дает смысловые все акценты, да, именно как путеводная звезда вифлеемская, да. И когда мы увидели эффект от этого, нас это все поразило очень, потому что люди стали выздоравливать, потому что они стали понимать, зачем это нужно. И приход мой к к Богу, он как раз в этом и с этим и был связан, да, потому что стали возникать вопросы, которые не имели никаких ответов, в принципе, да, там ни в области физики, ни в области химии, ни в области биологии, тем более ни в области медицины. А при том, что мы занимались проблемами патологии головного мозга, а, как мы знаем, зависимость от алкоголя – это болезнь головного мозга, там вообще достаточно все сложно, потому что если наши собратья-кардиологи, там более-менее все понятно, да, как лечить, что лечить, как диагностировать, то состояния, связанные с заболеванием мозга, вообще непонятно. И во многих случаях мы просто как слепые котята что-то пытаемся по наитию сделать. Соответственно, вот эта вот именно духовная составляющая, она стала творить чудеса.
В том числе и в вас самом.
И во мне самом, потому что я действительно тоже стал понимать, а зачем это, а почему так. А почему не как-то не по-другому? А какой смысл в литургии? Да? А что там поется? И многие-многие вещи, вот приход к Богу, он дал именно понимание смысла жизни, если хотите. Да.
Угу. Получается, вы тогда были главным врачом такого наркодиспансера, да, Калининградской области. И я как-то посещал, когда вместе с Минздравом мы проводили там рабочую группу, посещал, там была комнатка специально созданная для того, чтобы вот внедрять этот подход, да, я так понимаю, вы как раз там развивали эту помощь, и была молельная комната тоже специально для такого взаимодействия с церковью организована, и в каком-то смысле вы внутри государственной системы заложили вот этот механизм такого взаимодействия, поиска тех смыслов, о которых вот сейчас говорили, да? Ведь не каждый тоже наркодиспансер может похвастаться тем, что он дает возможность человеку, ну, найти какие-то ответы за пределами медицины. А у вас, получается, была такая, ну, в каком-то смысле смелая попытка прямо привести и опытных специалистов реабилитации, которые давали эти ответы, и церковь. Получается, мне вот здесь непонятно, единственное только, когда это в вас произошло, изменение это. То есть, грубо говоря, вы сами начали меняться уже после того, как увидели результативность и чудеса, которые происходили благодаря этому подходу, либо вы уже до этого как-то поняли, что вот здесь истина, и начали это прививать в наркодиспансере.
Ну, дело в том, что не мы первые начали работу с Русской Православной Церковью, это было во многих субъектах Российской Федерации, это делалось до нас. А мы единственное, что с Натальей Викторовной Крыловой, с отцом Сергием Василевским, нашим батюшкой, мы опять же пошли по пути профессионализма, да. А вот я все время думал о том, что, а представьте, если бы апостолы Господа нашего Иисуса Христа, да, ну, продолжали бы заниматься тем же самым, да, ну, там, кто был рыбаком, да, там, тем самым налоговиком, там, и так далее, да, а по вечерам они бы, значит, вот были бы апостолами, да, но это невозможно. И мы тогда решили создать вот эту именно синергию, да, причем ведь среди наших пациентов не все были православные, но смысловое, помните эту фразу замечательную, неведомому Богу, да? Угу. Вот, вот эта смысловая нагрузка, которая апостола Павла, да, была, она передалась, и все-таки, если говорить про меня, то я в это просто поверил, да? Ведь мы же очень часто делаем не по вере, а потому что так надо. Вот надо и все, вот так вот определили. А здесь вся моя команда, она в это поверила просто. Хотя было очень много споров, и, которые, может быть, и сейчас продолжаются. Но мы стали видеть, что выход в трезвость намного эффективнее, когда есть понимание Бога в себе. И, в принципе, если хотите, я стал выздоравливать вместе с нашими пациентами.
В каком смысле выздоравливать?
Да. А именно духовно, именно в духовном смысле, потому что ведь вот эти духовные болезни, которые мы имеем, мы не можем найти от них лекарства. И вот все наши состояния апатии, депрессии, да, какого-то уныния, да, они же связаны в первую очередь с духовной болезнью, потому что мы теряемся, да. Помните эту замечательную икону, да, когда Петр, да, тянет руку к Господу. А почему он тянет руку? Почему он в воде-то оказался? Он же ходил по воде, да, а он потерял связь, да, то есть он сказал, что нет, все мирское, да, решил для себя, да, вода – это вода, и вода его поглотила, вот. Помните, Господь говорит о том, что если вы поверите, что можете сказать горе, да,
Вверзись
в море, да, то это так и будет. И здесь вот это вот состояние, конечно, прихода к Богу, оно как раз и связано с тем, что мир находится на самом деле в первую очередь в тебе, да, вот эта идея смирения, да, я никак не мог понять, это тоже, сколько батюшки мне не объясняли, я никак не мог понять, смирение – это унижение или еще что-то, да, а смирение – это с миром, быть с миром и с миром в себе, и когда вот я вижу пациентов, которые страдают невротическими расстройствами, депрессивными расстройствами, да, очень часто это связано именно с отсутствием мира в себе. То есть мы пытаемся быть хозяевами своего мира, да, а Господу доверять, ну, вот постольку-поскольку, да, потому что вот когда нам это интересно, вот, тогда мы это делаем. Если ты отдаешься Господу, да, тогда тебе уже ничего не страшно. Меня поразило, сейчас не помню имя, книга была замечательная, бывшая узница концлагеря немецкой, не помню, простите, дорогие радиослушатели, меня поразило другое, что она говорила, что все люди в концлагере делились на три категории. Это думали, что это скоро все закончится, вторая категория – это думали, что это никогда не закончится, а третья категория – которые просто жили в тех условиях, в которых они жили, и выживала только последняя категория людей. А мы все время пытаемся как-то что-то поменять вовне, когда нужно менять в себе. И вот эта проблема, а как поменять в себе, да? Походить на тренинги личностного роста, да, там, послушать наших новаторов в области практической психологии, да? Ну вот, пожалуйста, 2000 лет уже все есть, и еще не было ситуации, когда бы это не подтвердилось, что это не так.
Работает. Мы продолжим нашу беседу через минуту.
Делатели на радио Вера. Радио Вера представляет. Делатели на радио Вера.
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Юрием Скалиным, главным врачом Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта и создателем сестричества милосердия Калининградской епархии. Я Василий Рулинский, пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности.
Я Тутта Ларсен, и мне очень вот тема, как-то меня очень затронула тема про отсутствие мира у людей, страдающих психическими расстройствами, отсутствие согласия с миром и мира в себе, потому что, ну, действительно, как можно надеяться на то, что ты можешь изменить что-то в мире, которое не ты создал, да? Ну, то есть это по меньшей мере нелогично и очень наивно. А еще в одном интервью вы сказали, что очень многие зависимости и те же психические расстройства в человеке провоцируются, ну, или как бы генерируются нехваткой любви. А нашли ли вы какой-то для себя ответ, как возместить эту нехватку любви, может быть, через веру? Или как-то это компенсировать? Или, может быть, что нам, родителям, надо делать, чтобы минимизировать эту, ну, чтобы дать достаточно любви, чтобы нашим детям не нужно было так страдать дальше?
Ну, с детьми это огромная проблема. У нас в Калининградской области есть один муниципалитет, где очень многие родители работают в будние дни в областном центре, а на выходные приезжают. Понимаете...
То есть не живут дома на неделю.
Да, 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 неделю, а на выходных они приезжают домой. И детям вот что такое недостаток любви, внимания и так далее? Это просто мы, к сожалению... Ведь Господь, Он проявляет себя через других людей. И для меня любовь – это как раз вот служение людям и служение тем заповедям, которые Господь нам передал. Потому что когда мы начинаем логически рассуждать насчет заповедей, очень сложно понять, и особенно это не таблица умножения, а это действие. И, соответственно, мы очень много можем говорить о том, что мы любим наших детей и так далее. А посмотрите просто элементарный пример. Когда вы последний раз прикасались к ребенку, когда вы его обнимали, когда ребенок видел вас, что вы только его мама сегодня. Вот в эту секунду вы только его мама, да? Не мама там Васи, Пети, Василия Александровича, Сан Саныча там и так далее, да? То есть вы не разговариваете в этот момент по телефону, да? Вы, ваше внимание находится на ребенке. И, соответственно, ребенок это чувствует, потому что он тогда понимает, что мир безопасен. А когда мама есть, он знает, что это вы мама, да? А вас нет. То есть вы вроде есть, и это на самом деле трагедия, потому что родители зачастую приходят уже в таком состоянии именно психологическом, что им ни до чего, да, потому что мы должны понимать, что нагрузку, которую наше сознание переживает именно в этом урбанистическом мире, она запредельна, да. А для мозга мы прекрасно знаем, что самое сложное, самое энергозатратное – это переключение. Посмотрите, сколько вы переключаетесь. Вы посмотрели в телефон, подумали об Ирине, посмотрели в телевизор, подумали о политике, посмотрели на кухню и так далее, так далее. Вдруг тут звонок появился. Все, у вас идут постоянные переключения. Конечно, вы уже приходите измотанно, а ребенок... А самое страшное, что ребенок хочет вашей любви, а... Ну, естественно, это начинает раздражать. Потому что вам бы, вот, как говорится, уединиться.
Чтобы, да, никто не трогал.
Да, чтобы никто не трогал, и самое главное, ничего не говорили. Да, потому что... А ребенок приходит, и мы не слышим его любовь к вам, мы слышим в его речах, к сожалению, только одни задачи. А сделай для меня вот это, а помоги мне в этом, да, и прочее. А ребенок просто-напросто пытается хоть как-то обратить внимание. Он же не может сказать: мама, слушай, ты это самое, я твой сын, там, дочь, ты когда будешь, ну, меня, покажи мне в своем графике, да, когда я там...
Назначь мне аудиенцию.
Да, назначь мне аудиенцию, да, через секретариат там можно или записаться по интернету и прочее. Да, я утрирую, конечно. На самом деле это трагедия. На самом деле трагедия, и когда мы говорим о любви, это в первую очередь именно концентрация внимания, да? То есть, когда сестры выходят на служение, мы им рекомендуем мобильные телефоны убирать. Ну, в ковидное время было невозможно, потому что на них было одето огромное количество одеяний, облачений, да? Вот. И вот это вот внимание, которое, ну, представьте, палата, да, тяжелейшая палата, там, ну, 4, 5, 6 человек, да, вот, и сестра занимается пациентом, ну, минут 20, ну, это фантастика. Я ничего не хочу, чтобы меня, дорогие слушатели, поняли превратно, а наши сестры делают все возможное. Я имею в виду медицинские, постовые сестры, процедурные. Низкий им поклон, это огромный труд, тяжелейший труд в таких отделениях. Но милосердие как раз, оно связано именно вот с концентрацией внимания. Ты сконцентрирован на этом пациенте. И если хоть какой-то контакт есть, вы не представляете, люди пациента просто держат за руку. Они понимают, что сейчас это закончится. Для них это...
Ну, как ребенок часто в отношении, да, родителей, что не уходи, еще одну сказочку, еще, пожалуйста, я, да, я не сплю, я не сплю.
Да, 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 да. И вот они держат, и, казалось, бабушка, она вот, она такая слабенькая, а сестры говорят, а мы отпустить не можем руку. То есть это вот настолько важно, да, просто прикоснуться к человеку, просто обнять, просто поговорить, просто понять, что... Ты для меня важен, и ты очень нужен мне, да? Потому что вот это вот одиночество в толпе пресловутое, о котором мы очень часто говорим, оно же ведь это как вирус, да, психологически в какой-то степени. Он приобретает уже такой достаточно серьезный характер, да.
А вот если действительно у нас есть подозрение, что что-то пошло не так, ну, грубо говоря, какие-то механизмы в семье, это еще независимость, наверное, ну, может быть, мы ее не видим еще, да, но что-то пошло не так. Мы понимаем, что какие-то, ну, как бы сказали специалисты, дисфункции начинаются, да, ну, где-то потерян контакт с ребенком, где-то, может быть, с супругом. Раздражительность возникает по вечерам, когда ты приходишь, и вот эта описанная ситуация, нет желания ни с кем общаться, да, где вот понять, где грань, вот обычное состояние, которое можно как-то в себе преодолеть, а где нужно уже как-то тревожиться и прям как-то системно что-то решать?
Знаете, Василий Алексеевич, есть такой очень момент сложный, потому что когда мы говорим об инфаркте миокарда, да, мы прекрасно понимаем, когда это началось. Вот заболело сердце, приехала скорая, да, сделали ЭКГ, ну, более-менее мы можем понять. Когда мы говорим о психологическом, психических проблемах, вот эту точку найти очень невозможно. И опять же возвращаемся к термину смирения, чтобы мы сейчас не ушли в теорию клинической психологии. Давайте мы все-таки будем разговаривать на языке, который уже давно существует, да? Вот это вот ощущение отсутствия именно теплоты, да? Мы очень много привыкли рационализировать, да, то есть вот рацию, то есть мы должны понять, а почему это возникло, а зачем это возникло, а когда это возникло. А здесь на самом деле надо просто для себя поставить, спросить, а вы хотите домой идти? А что вы там будете делать? Потому что, знаете, я, да, в том году был в Санкт-Петербурге, и меня привели в один микрорайон, а там стоят 4 огромнейших дома, я не знаю, сколько там квартир, и они все одна- или двухкомнатные. Я говорю, а почему? А говорит, не пользуются популярностью. Люди-то одни живут, зачем им больше-то квартиры? И мне отрыбь взяла, потому что я понимаю, что зачастую мы воспринимаем, особенно в мегаполисах, дом – это где мы ночуем. А вся наша жизнь находится вне дома. Вот когда, на мой взгляд, да, когда у вас есть ощущение, что вы домой приходите ночевать, и дом для вас стал каким-то тяжелым оброком, так скажем, да, каким-то тяжелым послушанием, которое вы уже не можете выносить, тогда, наверное, не то, что надо тревожиться, надо посмотреть, а что, собственно, происходит. То же самое и с детьми, потому что, когда мы говорим о кризисе, о возрастных кризисах, да, вот подростки нас не слушают. Ну, а что вы сделали, чтобы вас слушали, да? А вы перестроились, то есть ребенок вырос, а вы готовы воспринимать как взрослого ребенка, вы готовы слушать с его мнением, да? А вы готовы спокойно, методично в 2 часа что-то объяснить, да? Я помню, как-то мы разбирали давно-давно одну очень сложную ситуацию, связанную с суицидом.
И детским.
Детским, да, ну, подростком. Угу. И выяснилось, что мама с дочкой, живя в огромной квартире, они общались путем смс-ок, потому что как только они начинали разговаривать, у них возникал сразу же конфликт. Вот. И вот этот уход наш в общение путем гаджетов, вот эта наша попытка спрятаться в гаджет, да, она зачастую приводит к очень-очень трагическим последствиям. И еще раз повторюсь, что вот этот темп жизни нужно проанализировать. Когда-то необходимо просто остановиться, да. Мы в прошлом году были в Лавре, и ваш покорный слуга зашел на монастырское кладбище, и меня удивили периоды жизни монахов, да, ну, то есть, представьте себе, конец 19 века, сейчас я объясню, к чему я это говорю, да, они жили по 80, 75, 80 лет, хотя продолжительность жизни мужчин была очень, ну, намного, в 2 раза меньше, да, а как они это сделали, да? Как они добились? У них что, была отдельная медико-санитарная часть, лавры там, да? Какая-то передовая медицина там, да? Нет. Да? А у них было вот это смирение, понимаете? Они были в мире. Потому что очень часто вот мы разговариваем с гастроэнтерологами, они говорят о том, что у них все больше и больше стало пациентов, которые на самом деле, у которых состояние с желудочно-кишечным трактом является вторичным, а первичным является вот именно вот этот образ жизни. Поэтому, возвращаясь, собственно, к ответу на вопрос, вопрос не то чтобы тревожиться, да, все лишь надо ответить себе на поставить задачу, а что вы хотите дома, да? Вот как вы его представляете? Потому что мы очень четко знаем, что мы хотим на работе. У нас там есть планы, задачи, все что угодно, да? А дома что? Да? Понимаете, потому что если раньше, там, в 17-18 веке дом это было главное, да, а работа это было обеспечение дома. Ну, то есть, вышел, корову подоил, там, этот самый, рожь собрал, ну, я утрирую, извините, да, вот. А теперь мы поменяли местами, да. Дом для нас это вот, ну, уже является, к сожалению, второстепенным.
Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера». Я тут Тутта Ларсен.
Я Василий Рулинский. У нас в гостях Юрий Скалин, главный врач Балтийского федерального университета имени Канта, создатель сестричества милосердия Калининградской епархии.
Я хотела вернуться как раз к сестричеству. Как основной медицинский персонал отнесся к появлению сестер милосердия в больнице?
Спасибо огромное за этот вопрос, потому что это была огромная проблема. Во-первых, мы очень переживали, как это будет. Персонал, как всегда, и это нормально, он воспринял это настороженно.
Возмутился.
Не возмутился, нет. Понимаете, в нашей практике часто бывают ситуации, что вот мы сделали какие-то вещи, выставили посты там, не знаю, в каких-то соцсетях, да, и люди исчезли. Они все время думали, когда мы пропадем. Ждали.
Когда вы сольетесь.
Да, 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 да.
Благие порывы.
Да, закончатся. Потому что, да, то есть, вот, ну, всегда пример есть перед глазами, да, когда вот люди загорелись и.
А вы же бесплатно еще приходите. Сестры ничего не получают, да, за этот труд?
Да, это мне очень понравилось. Съезд, который был 3 года уже, получается, назад, да, социальный, подходит ко мне один батюшка, говорит: ой, у вас все сестричество, да. Говорит, а сколько вы им платите? Я говорю, мы им не платим. Говорит, ну ладно, ну не стесняйтесь, скажите, сколько вы им платите, да? Вот, да? То есть, конечно, персонал относился с осторожностью, настороженно, потому что мы знаем основной принцип «не навреди». И мы приняли решение, и оно оказалось правильным, что мы стали все средства для ухода приносить свои. Слава Богу, у нас очень нами любимый, потрясающий митрополит Серафим, который поддержал нашу идею, и мы, ну, в рамках разумного, на самом деле, не сильно ограничены. Вот. И плюс еще помогает вот проект, который есть синодального отдела, который в прошлом году мы начали, да, реализовывать проекты. И мы в какой-то степени увидели, вернее, не мы, а персонал увидел, что мы действительно, надолго.
И всерьез.
И всерьез. Мы профессиональны, мы умеем делать то, что мы делаем, мы понимаем, что мы делаем, мы всегда интегрированы и всегда в контакте и с руководством, в первую очередь, больницы, спасибо огромное, и руководство больницы, и руководство Минздрава за возможность служения. Поэтому вот это вот соработничество, оно дало эффект, который, в принципе, мы не ожидали. Мы не ожидали, и потом уже фактически персонал стал частью нашей команды, он стал нам помогать, мы им помогаем, мы стали замечать какие-то вещи, помогать вот точечно при необходимости, по уходу и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому здесь вот очень важно понимать, что это все не ради тебя, не ради себя. Вот вы, Василий Алексеевич, задавали вопрос, зачем вам это нужно, да, вот. А это все ради вот людей, вот этих пациентов, да, потому что особенно в период эпидемии и, ну, инфекционные заболевания сезонные, как мы их называем, они будут всегда, и периодически больницы закрываются на, да, на противоэпидемические мероприятия, на карантинные. И слава богу, мы там работали, и мы стали неким даже мостиком между родственниками, да, и пациентами. У нас были огромные планы, но это будущее, это очень огромная работа, чтобы мы могли дальше сопровождать немощных, потому что очень часто...
На дому, да?
Да, уже на дому, потому что очень часто, опять же, к одиночеству, к вопросу одиночества, очень часто людей привозят, вы не поверите, голыми, без одежды.
Привозят куда, в больницу?
В больницу, да. Да, скорая, ну, медицинская...
Инсульт случился, да, и повезли все, как да, есть, да?
Да, а его выписывать некуда.
Почему?
Ну, потому что он один в квартире. Максимум там кот есть.
А, в смысле, ухаживать некому?
Ухаживать некому, да, родственников нету. И вот и мы хотели, сейчас вот одна из задач развития нашего служения, это то, чтобы уже системно помогать им получать инвалидность, получать уход и так далее, так далее, так далее.
Это большая работа.
Социальными службами, это колоссальнейшая работа. Мы вот сейчас пошли по пути хотя бы просто научить родственников уходу, да, и поддержке вот этих пациентов. Поэтому нас очень благодарил и персонал, и главный невролог Калининградской области за нашу работу. И в дальнейшем мы дерзнули пойти в следующее отделение. Туда пошли только опытные сестры, спустя, получается, 3 года служения. Это травматологическое. Для нас открылся вообще другой мир. Потому что оказалось, что когда человек, ну, как правило, если это не травма черепа, да, но не травма головного мозга, он находится в полном понимании, но он обездвижен. И оказалось, что когда человек останавливается вот в этом, в этой круговерте происходящих событий, он начинает первое, как вы думаете, о чем думать? Он начинает думать о Боге. Он начинает искать объяснение.
Для чего с ним это произошло?
Да, а почему я? Самое страшное – это водители, у которых, ну, как они считают, по их вине погибли дети, жены. А там оказалась такая требуется поддержка именно духовная. Вот он лежит, вот он, ну, там, к примеру, у него там сломан таз и обе ноги, да, ну, так или иначе это заживет. А их нет. И он придет в эту квартиру, и вот он пошел на обгон, он-то выжил, а они нет. И какая должна быть поддержка, и мы стали разговаривать с нашими батюшками, они, ну, в какой-то степени, это для них тоже оказался очень тяжелый вопрос, а что вот говорить? И вот здесь вот началась совершенно другая страница нашей истории, это переход от, собственно, как бы
ухода
физического к уходу духовному, да, вот уход за душой. И я вам скажу, что это, во-первых, огромная потребность, а во-вторых, это оказался еще более тяжелый труд, потому что многие сестры, ну, вернее, не многие, были такие, сказали: слушайте, Евгений, можно мы пойдем это самое вот в инсульт? Мы все знаем, мы там вот, да, а потому что ты должен отвечать на вопросы, и ты сестра милосердия.
То есть не священник. Не священник.
Во-первых, не священник.
С одной стороны, нет, да. А с другой стороны, у тебя крест на платье. То есть ты что-то знаешь, того, чего не знаю я, и можешь мне помочь исцелить мою боль.
Да,
наверное.
Правильно.
Да.
Ты представитель, ты посланник церкви.
Да.
Это огромная ответственность. Да, потому что потом вот мы очень сейчас много времени потратили, и пока еще не смогли до конца вот эту замечательную программу «Духовные основы милосердия», да, и нам надо ее писать заново, причем писать именно по опыту, да.
Практическому опыту,
да,
который вы там получили.
Да, по практическому опыту, потому что оказалось, что это совершенно другое. Это не то, что вот мы разговариваем в церкви, там то, что мы называем катехизацией и так далее, и так далее, и так далее. Потому что люди, оказавшись на травматологической койке, они наконец-то могут встретиться с собой и заглянуть в свой мир, потому что если ты лежишь, опять же, там с какой-то тяжелой травмой, то кроме, ну, ладно, если есть телевизор, да, а так кроме стены, в которой ничего не написано, и такого же соседа по палате ты ничего не видишь, да, ну, хорошо, там мобильный телефон, ну, что-то и так далее, но все равно, если человек активно, он привык там коммуницировать, то вот эта вот вынужденная история, когда Господь в какой-то степени тебя приковывает к кровати, да, на какое-то время, оно является на самом деле самым духовно полезным и духовно эффективным. И, соответственно, очень сложно именно с такими пациентами, ну, конечно, и уход за ними совершенно другой, там, и прочее. И здесь благодарность персонала была моментальной, да, потому что те люди, которые смогли для себя понять, а что делать дальше, да, вот эта травма, да, а что дальше делать. И здесь они выходят уже намного другими, и это и есть чудо исцеления. Вот это и есть чудо исцеления.
А что дальше делать?
А дальше это вот это понимание мира и изменение восприятия мира, отношения именно, да, потому что мы уже говорили об этом, то есть мир вовне – это на самом деле отображение мира внутри, то есть мы же не знаем, как вот другие воспринимают мир, может, он совсем другой, да, то есть я воспринимаю то, что есть, ну, да, мы совпадаем с оценкой объективной реальности, да, вот мы видим там телевизор, микрофон там и так далее. Хороший или плохой мир, да, а хорошая или плохая обстановка, да, помните, по-моему, Серафим Саровский говорил, что вы зачем ездите, да, вот вам Новый Иерусалим, вот вам, да, показывая на монастырь, да, то есть на самом деле вот это вот научить человека воспринимать мир не снаружи внутрь, так скажем, а изнутри, да, он как раз вот и дает вот эту эффективность. Но опять же повторюсь, да, вот возможность подумать и дальше понять, чего ты хочешь, и расставить вот эти смысловые акценты для себя в первую очередь. Да, потому что иначе это превращается в какой-то невообразимый конвейер, который, ну, закончится смертью, все, а дальше...
Это действительно очень важное такое служение, про которое мы сейчас говорим, смыслы, которые дают сестры милосердия, тот мир, который они несут с собой и приводят к нему, ко Христу в итоге, да, к источнику мира всех пациентов, с которыми встречаются. Это действительно такое очень светлое явление нашей жизни. Слава Богу, что оно есть. Сейчас в Русской Православной Церкви более 900 сестер милосердия. Слава Богу. Это служение развивается. И если у вас есть желание присоединиться к этому служению, то можно сделать, позвонив по телефону, федеральному единому телефону церковной помощи 8 800 70 7222. Я еще раз повторю, 8 800 70 7222. По этому же номеру можно узнать вот и о тех возможностях помощи, которые есть в вашем городе, в любой точке нашей страны, и также присоединиться к помощи сейчас в зоне конфликта, там она очень нужна, там у нас сейчас нужны волонтеры-ремонтники в Мариуполе, нужны социальные волонтеры в Донецке, Северодонецке, Луганске, Бердянске, Голой пристани, Горловке и так далее. Это все действительно очень востребовано, поэтому если у вас есть 7-10 дней свободного времени, отпуск можно взять и присоединиться к тем направлениям, которые мы сейчас развиваем в церкви, и поехать туда, помогать нуждающимся людям, там очень нужна помощь. Юрий Евгеньевич, спасибо вам. Действительно, этот час пролетел незаметно. О многих вещах не успели поговорить, но я думаю, что это еще возможность в следующий раз встретиться в эфире «Делателей». С нами был Юрий Скалин, главный врач Балтийского федерального университета имени Канта и создатель «Сестричества милосердия» Калининградской епархии.
Это был проект «Делатели» на Радио Вера. Всего вам доброго. Я Тутта Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. До свидания.
Делатели на радио «Вера».